вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
В студии Илья Харламов, Алексей Красильников.
Приветствую.
Приветствуем на связи, на линии, прошу прощения, политконсультант, генеральный директор аналитического центра Политгена Ярослав Игнатовский. Ярослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ярослав, скажите, пожалуйста, ну вот как вы прокомментируете следующую новость? Дело в том, что Совет Федерации, ну, несколько членов Совета Федерации создали аж целую рабочую группу, чтобы поправки подготовить в Уголовный кодекс, где будет закреплена статья о пытках. В общем, как в том анекдоте, я сейчас не буду его приводить, да, когда, значит, вот нечто есть, а слова нет. Но здесь вот наоборот. Здесь слово есть, а как бы термин, да, пытки. А в Уголовном кодексе, как самостоятельного преступления, пыток нет. При этом это далеко не секрет. Есть много материалов на эту тему. Что, ну, в российской пенитенциарной системе, в общем, есть, к сожалению, такое явление. И там пресс-хаты всякие. В общем, некоторое насилие и пытки тоже, да, иначе бы такой инициативы, собственно, не появилось. Тем более, кстати говоря, комиссия по пыткам при ООН рекомендует России это сделать. Ну вот своевременно ли это, или уже немножечко, ну, вчера это надо было делать?
Мне кажется, это никогда не поздно. Эти перегибы будут всегда. К сожалению, будут приниматься сенаторами или там, депутатами какие-то новые законы или поправки к законам, или не будут приниматься. Надо понимать, что пенитенциарная система – отдельный мир со своими законами. К сожалению, очень порой тяжелыми какими-то вещами, которые там происходят. Поэтому хорошо, что это делается. Будет, приведет ли это к какому-то реальному результату, покажет только время.
А вот почему не удается России как-то вот преодолеть все-таки свое наследие? Я понимаю, что исторические корни обрубать, наверное, не получается. Да? На то она история, на то и преемственность поколений. Но, тем не менее, все-таки вот действительно... сделать так, чтобы попавшие в места заключения люди были наказаны именно тем, что они лишены свободы, а не еще кучей дополнительных всяких наказаний, в том числе связанных с физическим и психическим насилием. Вот что ж не сломать не удается вот эти традиции не очень хорошие?
Я бы не стал посыпать по голову пеплом и говорить, что это сугубо российская проблема.
Нет, это я
проблема,
это не утверждаю. Я просто про Россию говорю.
На мой взгляд, связано это больше с феноменами того, что какие-то случаи становятся достоянием общественности, и, как правило, это случаи вопиющие. И это бросает тень на всю систему. Вот как и в любых подобных ситуациях, это бросает тень на всю систему. Поэтому я бы здесь рекомендовал больше показывать, просто больше говорить о том, что делается. Mm-hmm. Больше об этом говорить. Это в том числе работа правозащитников, это работа Совета по правам человека, членов Совета по правам человека. Это же их работа в том числе ездить, контролировать, смотреть, что там происходит.
Ярослав, а вот раз уж вы, кстати, упомянули правозащитники, в частности, отдельные представители, Ева Меркачева, например, в том числе у нас в эфире достаточно часто говорят о том, что вот эта ситуация, она во многом еще какая-то некая поколенческая, что должно смениться вот это поколение людей, у которых такое отношение к заключенным, поколение, соответственно, и руководитель, управленцы, которые на это обращают внимание. То есть тут законы вводи, не вводи, а вот это действительно, как Илья абсолютно правильно сказал, что-то вот в менталитете, что ли, засело.
Укоренилось, к сожалению.
Да, насколько вот здесь, ну, здесь согласитесь, не согласитесь, потому что вот такая точка зрения, она там достаточно часто звучит, и от нее действительно вот безоружное полностью к ней отношение, потому что, ну, одно так есть в голове, если нет контроля, если нет установки внутри, ну, человек возьмет и вот опять же поступит, и, как вы абсолютно верно говорите, бросит тень на всех остальных.
Да, я здесь полностью согласен, да, прошло не так много времени, эта система очень инертна. Любая система, и наша система, у нас самая большая страна в мире. Поэтому наша система очень инертна. Изменения в ней происходят крайне медленно. Особенно, когда они инициированы сверху. Вот если они происходят сами по себе, они будут происходить медленно. А пенитенциарная система очень закрыта. Всегда была традиционно закрыта. Ну, как бы, давайте вспомним весь наш исторический опыт и всю нашу боль, связанную, как бы, общественную, да, такую, связанную с этой историей. Вот что приходит в голову рядовому человеку, когда он слышит слово «тюрьма», «зона», «спецприемник» и так далее?
Ну да.
Вот с этим надо
ничего работать. Хорошего, это уж точно.
Ничего хорошего в любом случае в голову ему не придет. Но это, наверное, не должно внушать какой-то ужас прямо. Ужас, понимаете? Ужас.
Но, тем не менее, все равно, вот с пытками тут надо разбираться, действительно, ну, не помешает закон. Главное, чтобы он выполнялся абсолютно. Потом, да, и контроль, да, был должен согласен. Со стороны правозащитника. Давайте дальше двигаться. Смотрите, Сергей Миронов, глава партии, обновленной партии «Справедливая Россия», «За правду», так теперь называется эта политическая структура. В общем, он предложил приравнять коррупцию к госизмене. Я, опять, меня вот смутные такие сомнения терзают. Я вроде уже слышал нечто подобное, но не от Миронова. То есть идея-то такая, она вроде бы в воздухе витает. Но он здесь некоторую расшифровку дал. Собственно, ну, понятно, что если не совпадают расходы и доходы, и вот эта разница составляет от 5 миллионов рублей, ну, вот задекларировало столько-то, а имущество, там, активов и прочего, и прочего, у тебя гораздо больше. Вот до 7 лет лишения свободы. Как вы считаете, вот эта инициатива, она проходная или это в связи с грядущими думскими выборами?
Ну, это, безусловно, в связи с грядущими думскими выборами, в связи с тем, что к Миронову интегрировались молодые и более активные, в каком-то смысле более дерзкие политики, пусть и начинающие. И ему сегодня надо показывать собственную субъектность. Как бы ему сегодня нужно таком поиграть в более радикальном поле, чем это происходило в «Справедливой России» последние годы. Я в недавнем эфире там, у коллег сказал о том, что по «Справедливой России» не хватало таких политических пестиков в последнее время. Вот в 2011 году были не те, их отрезали. Сейчас пришили те, которые нужно. Но суть в том, что вот он и активничает. Ну, на мой взгляд, это такой чистый популизм. Ну, да. За все хорошее против всего плохого. Человек слаб, давайте его там карать за все слабости. Надо бороться с коррупцией? Ну, безусловно,
надо. Ну, надо, да, понятно, хорошо. Что это бич для России и для других некоторых стран, да. А скажите, пожалуйста, ладно уж, с коррупцией мы разобрались. Может быть, и надо ее приравнять к госизмене, так, многоточие поставим. А вот мы у Сергея Михайловича спрашивали в эфире, каковы его шансы. Вот как раз мы с Алексеем
недели ранее.
Да, каковы шансы новой партии? Он говорит, что второе место чуть ли не гарантировано, ну, вслед за «Единой Россией», само собой разумеется. А вы как считаете, вот политические перспективы этой партии радужные или не очень?
Ну, что такое второе место? Это значит первое среди системной оппозиции.
Ну,
в принципе,
да, да, да.
В этом смысле он прав, он должен декларировать максимально возможную задачу.
Нет, декларация это одно, реальность это немножко другое. Вот КПРФ они обгонят?
Пока они от этого бесконечно далеки. Для того, чтобы они заняли действительно второе место, или показали приемлемый результат, там, что такое второе место? Да, там 20% надо набрать. Для этого они должны начать критиковать власть. Не так, как они делали до этого. Критиковать «Единую Россию», оппонировать ей по многим вопросам. По каким-то вопросам «Справедливая Россия» это делает. В части, например, там, отмены ЕГЭ или отмены пенсионной системы, реформы пенсионного фонда и так далее.
А критика...
Но этого недостаточно.
Критика президента возможна со стороны вот этой обновленной партии, на ваш взгляд?
Мне кажется,
невозможно.
Со стороны Сергея Миронова его сторонников точно нет, потому что электорат «Справедливой России» был очень четко как бы градуирован. Это те, кто за Путина, но те, кто немножко против «Единой России». Немножко. Такие как бы интеллигенты.
Ну, да. Это как, да, знаете, поэтому... ОНФ появлялся примерно с этими же целями, да? Ну, не против «Единой России», но против некоторого такого чиновничества неблагонадежного. Хорошо, давайте, у нас пару минут осталось. Все-таки какая-то печальная, тревожная новость. Обворовали, значит, одну из стартовых площадок на Байконуре. Характерно, что она строилась в советское время и была предназначена для полетов на Марс и Венеру. Ну вот, она долго, конечно, не используется, но, тем не менее, драгоценные редкоземельные металлы в деталях украли, и, в общем, все там засекречено. И вслед за тем, как обворовали самолет судного дня, как-то тревожно становится вообще за наши стратегические отрасли. Как вы считаете, Ярослав?
Да, Да, но я никак это ничем не могу объяснить, кроме как происками наших врагов. И в данной ситуации лучшим решением будет вернуть Байконур в состав России.
О, ну, радикально, да. Ну, враги какие вы имеете в виду? Может быть, эти враги просто воры?
На чужой территории, конечно, это сделать проще. Да. Хотя это и на территории нашего союзника, Казахстана. Но суть в том, что... Тут сложно что-то комментировать. Такое бывает.
Там действительно не такая большая кража. Больше похоже, вот действительно, не уследили, не досмотрели.
Вот здесь вопрос к доступу. О доступе. Да, о доступе к таким вещам. Как самолетам судного дня. Ну, представляете, я понимаю, что он там модернизировался, но тем не менее.
Самолет немножечко другой.
Но нет, самолет судного дня. Это борт, с которого последнюю команду отдавать. Эти две новости, они рядом как бы стоят. Да.
Не могу себя назвать специалистом в космической отрасли, но предполагаю, что такой колоссальный инфраструктурный объект, как космодром, должен быть на территории России, соответствующий тем нормам, чтобы с него могли взлетать подобные объекты.
Все понятно. Но есть Восточный, есть Плесецк, по-моему, да, он же в России.
Ну и строится, и готовится.
Да,
других новостей хватает оттуда.
Других новостей хватает. На Марс мы рано или поздно попадем. Будем в это свято верить. Спасибо большое.
Спасибо.
На линии был политконсультант, генеральный директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. В студии работали Илья Харламов и Алексей Красильников. Спасибо.